И с нами уже выходит на связь Игорь Владимирович Липсец, экономист, доктор экономических наук. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро. Игорь Владимирович, в конце мая еще предупреждали, вы, кстати говоря, тоже предупреждали, что российская экономика находится на грани рецессии. Вчера на экономическом форуме в Питере это подтвердил министр экономики Максим Решетников. Но разные были очень выражения. Антон Силуанов сказал о плановом похолодании. Эльвира Набиуллина о выходе из перегрева. Но мы так и не получили ответа на главный вопрос. А, собственно, а за счет чего должна расти российская экономика?
Ну, в общем-то, не за счет чего. И на том же форуме об этом уже и говорят, что все резервы, которые были исчерпаны, это говорит, простите меня, глава Центробанка России Набиуллина, что все ресурсы, резервы, которые были в России, все потрачены, с людьми дефицит, значит, инвестиций иностранных нету, фонд национального благосостояния почти, в общем, в дым растрачен, там осталось меньше 3 триллионов, что копейки уже по сегодняшнему российскому делу. Ну и что, практически резервов нету, и, в общем, непонятно, как расти, и, скорее всего, никакого роста не будет. Вопрос сейчас о другом. Насколько будет серьезное, долгое и глубокое падение экономики? Вот об этом сейчас еще как-то идет дискуссия.
И также все ожидали, что Владимир Путин будет так радоваться росту цен на нефть. Так все хорошо. Вот Brent растет, Urals дороже 60, а доходы бюджета, кажется, падают российского. Так ли это?
Ну, поймите, что доходы же формируются не только нефтянкой, хотя нефтянка – главный источник России, живет на нефти, но все-таки есть и другие источники доходов. Значит, все-таки ну, там процентов 30-40 доходов бюджета дают какие-то другие налоги, а с этим получается тоже плохо. У вас все больше отраслей в беде российских, они сыпятся одна за другой, и что с ними делать, в общем, не очень понятно. У вас упала, значит, экспортная выручка по угольной промышленности, угольная промышленность вся в беде, хоть закрывай, да? У вас падают, значит, продажи в черной металлургии. Опять же, на этом же форуме народ начинает рассказывать, что вот скоро надо будет металлургический завод останавливать. Представьте эту дивную картину, значит, куда девать металлургов. Значит, у нас жуткий кризис в России по лесной промышленности. Значит, надо спасать лесную промышленность. Обваливается, значит, сельское хозяйство, обваливаются грузоперевозки. Куда ни кинь, всюду клин, отсюда клин, значит, они оттуда налоги не платят. Вот и картина. Поэтому что сейчас происходит? Вместо того, чтобы, значит, из Кемеровской области шли деньги в бюджет, приходится заставлять Сбер и ВТБ дать стабилизационный кредит Кемеровской области на 25 миллиардов рублей. Ну вот картинка такая.
Но при этом вот на этой неделе известный хорошо нам с вами уж точно совершенно экономист Игорь Николаев сказал, что россияне-то богатые люди. Если разделить все, что лежит на банковских счетах, то получится по 400 тысяч на брата, включая грудных младенцев. Я даже по этому поводу услышала прекрасную новую поговорку. Даже уран обогащается, а ты еще нет.
Богато живем,
а вы говорите все рецессия, а там говорят рецессия, денег девать некуда.
Вот вопрос же в деталях, Ольга, в деталях же, у кого? Знаете, как всегда, у них бисер мелок, а нам есть нечего. Вот примерно об этом, да, значит, картина такая, что формально ты смотришь российскую банковскую систему, 59 триллионов сбережений населения, ну просто ж красота, делишь на душу, просто какая красота получается. Только потом смотришь распределение, выясняется, что, значит, примерно 1-2% россиян и держат все эти деньги. Там что-то более 75% по разным оценкам вот эти люди держат. У них там, знаете, скромные счета, там вот в основном растут деньги на счетах, где остаток от 3 до 10 миллионов рублей. А вот теперь скажите, многие ли читатели в России, слушатели вашей передачи, имеют такие свободные деньги в банке от 3 до 10 миллионов рублей? Ну так, слегка небрежно, да? Поэтому картина, конечно, такая, что есть очень богатая группа людей, которые на войне процвели, за эти 3 года хорошо заработали, накопили огромные деньги. Кстати, очень большие деньги лежат еще у предприятий. В России же появилась очень любопытная история. Обычно предприятия, ну, держат деньги там на расчетном счете, да, чтобы через него проводить операции. А сейчас в России, значит, компании стали жить по модели Сургутнефтегаза и класть деньги на депозит в банках. Тоже примерно 55 триллионов, не меньше, лежит у компаний, у юридических лиц. Но тоже, чего крутить бизнес? Глупое дело. Положил деньги в банк, заработал больше, чем на своем бизнесе. Классная история. Только вот как с этими деньгами обращаться, не ясно. Но государство эту тему заботило, кстати, уж если серьезно говорить. И они сейчас вышли на новый этап ситуации развития событий. Они теперь перекладывают все беды российской экономики на российские банки. Заставляют банки давать кредиты плохим заемщикам. И, значит, российские банки идут по пути китайских. Накапливают безумно плохие долги, которые никогда не будут возвращены, как долги колхозов в Советском Союзе. И следующим этапом будет, соответственно, кризис банковской системы. Ждите, во втором отделении покажут.
В ходе одной из сессий на этом Петербургском экономическом форуме ведущий задал Набиуллиной вопрос о том, как на ситуации в экономике сказывается отъем активов прокурорами. И Набиуллина уточнила, что ключевая ставка зависит в том числе от качества институтов. И, в общем, действительно, если нет уверенности, то сложно как-то смотреть в светлое будущее. Действительно, Домодедово, потому что Генпрокуратура России добилась же через суд конфискации аэропорта Домодедово. Вот после Домодедово, насколько ситуация может измениться? Насколько это отпугивает?
Кого?
Большой капитал. Тех, кого призывают вкладываться.
Чей? Давайте же, чей капитал? Российский, иностранный? Давайте
разбираться. Российский.
А, хорошо, иностранный уже убежал. Значит, российский капитал, он, знаете, как бы состоит из двух людей, типов людей. Один – это тот, кому деваться уже из России некуда вообще. Поэтому он сидит в России, вылезти из России не может и пытается куда-то деньги пристроить. Что-то прикупает, даже есть такой процесс прикупки активов и концентрации. Сейчас посмотрите, как у вас ритейл концентрируется, покупает одну сеть за другой, да, потому что, выжить легче большому, чем мелкому. А те, кто, в общем, не очень верит в свое счастье, имеет хоть какую-то надежду куда-то убежать, они, знаете, интересуются такой важной темой, как открытие семейных фондов в Дубае. Очень модная тема, знаете, открытие семейных фондов в Дубае, чтобы облегчить передачу семейной собственности детям подальше от Генеральной прокуратуры России. Так что, знаете, большой капитал, он в России разный.
Кстати сказать, я сегодня вообще разговаривала очень много про судьбу Домодедова, и мне сказали, ты не понимаешь, что ли, что на самом деле произошло? Забрали у каменщиков аэропорт и хотели отдать Ротенбергам, которые контролируют, собственно, Шереметьево. А тут такая ситуация в экономике, как, собственно, и говорил Игорь Владимирович всегда, что отобрать отобрали, а отдать-то некому, никто больше не хочет. Как говорил Игорь Владимирович, совершенно верно.
Домодедово – это очень страшная история, Ольга. Знаете, я же за ней слежу, вы даже не можете представить, черт знает сколько лет, с начала нулевых. Первая же попытка была еще очень давно. И это бессовестная история. Почему? Потому что никто не понимает, что там произошло. А там же какая история? Там, значит, есть взлетно-посадочная полоса, и это федеральная собственность. Была, есть и будет. Она никогда не приватизировалась. Это стратегический актив. Вот это стратегический актив. А был страшный сарай под названием Домодедово. Может быть, вы еще его помните, в котором было страшно заходить, черный страшный. Вот его здание приватизировал каменщик Эстлайн, компания, заработавшая деньги на перевозке челноков в Китай. И они это здание превратили в шикарный аэропорт, которым все любят пользоваться, лучший аэропорт России. И это не имеет никакого отношения к приватизации той государственной. Это была нормальная коммерческая операция, купил никому не нужный сарай, создал шикарный аэропорт. Но всегда хотелось отнять. Сначала они начали на него нападать. Еще первая атака была, давайте повысим в два раза вам арендную плату за взлетно-посадочную полосу. Хотя, в общем, не должны были, не было такого соглашения о приватизации этого здания. Но напали, тогда удалось отбиться. А сейчас уже такая история, что взяли, просто нагло отняли лучший аэропорт России. Что я могу сказать? Безумная история. Конечно, кто в этой ситуации будет вкладываться? Все побегут в Дубай семейные фонды создавать. Дураков-то нет.
А гендиректор «Северстали» не исключает остановку металлургических производств в России. Звучит это устрашающе, а тут же он говорит, чтобы сбалансировать предложение. Насколько действительно это устрашающая ситуация?
Устрашающая, потому что, смотрите, вся российская экономика была построена под экспорт. Потому что, значит, ну, как бы там лучше деньги были, там больше заработки были, господи. Черная металлургия – это же такой движущей силой была нашей экономики. Вот все там помнят, что Россия вступала в ВТО. А кто был главным двигателем вступления в ВТО? Металлурги. Поинтересуйтесь, кто возглавлял комиссию по, значит, про организации вступления в ВТО? Мордашов возглавлял. Почему? А потому что у металлургов 35% мощностей ориентированы на экспорт. Если в России металл не, ну, никто не хочет, то они продавали за рубеж, и так и было все сделано. И на этом зарабатывали. Поэтому они бились, чтобы вступить в ВТО, чтобы им пошлины сняли. А теперь картина какая? Им экспорт отрезали. Санкции, знаете, слыхали, может быть, такое слово. А внутри картина тоже не славная. Значит, есть, конечно, производство металлических изделий, которое называется военная техника, но она не очень растет. Но вышли на высокий уровень, не растет. Второй крупный потребитель металла – строительство. Как вы там знаете, не очень все весело. После того, как отменили льготную ипотеку в июле прошлого года, там картина стала хуже, закладка меньше объектов, спрос на металл хуже. Ну и все. А куда еще металл девать? Поэтому вот они попали в ситуацию предложения как у взрослых, а спрос как у детей. Вот примерно в этой ситуации надо будет останавливать металлургические заводы. Что с людьми делать, непонятно. Но начинается вот очень сегодня мне забавно письма присылают из России. Очень я людям за это благодарен. Сегодня прислали, что сбывается мой прогноз. Я его говорил, значит, на Ютубе озвучил 2 года назад, что будет опять возврат к модели 90-х, неполная занятость, неполная рабочая неделя. Вот сегодня мне писали, что такая картина уже появилась в РЖД. Людей заставляют подписывать согласие на один неоплачиваемый день в неделю, но это в центральном аппарате, в региональных 2 неоплачиваемых дня работы в неделю. Ну, картина такая, денег нету, РЖД тоже в беде, на него перевалили убытки угольной промышленности, а дотации для покрытия этих убытков не дают.
Заместитель председателя правительства Новак, Александр Новак, заявил, что Россия готова снова запустить газ по уцелевшей нитке Северного потока-2. Это исключительно такой информационный шум.
Это, ну как вам сказать, это психологическая атака. А вдруг европейцы дрогнут, вспомнят, как им было хорошо, и, значит, захотят с Россией снова задружиться. Ну, ровно про это. Но это ж война идет, а в войне используются все инструменты, в том числе психологическое воздействие на противника. Русские, сдавайтесь, мы вам листовки разбросали, с паролем придете, мы вас возьмем в плен. Ну вот оттуда обратная история, да? Смотрите, европейцы, мы вам дадим газ по трубопроводу, будет вам опять счастье, не нужно будет покупать американский. Ну вот они теперь, европейцы, думают, что делать, покупать у Трампа или покупать у Путина. Ну выбирай себе, дружок, какой ты хочешь пирожок.
Евросоюз при этом разрабатывает схему для извлечения большей прибыли из замороженных российских активов и формулирует это политика вот таким образом, переместив их в более рискованные инвестиции с помощью плана, который увеличит помощь Украине. Вот перевод 200 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Бельгии, в более рискованный инвестиционный фонд. Что это означает?
Ну, смотрите, значит, в мире финансов есть такое понятие: чем выше риск, тем выше требуемая доходность. Поэтому, значит, есть такие, ну, почти безрисковые вложения. Обычно мечтается вложение в государственные облигации, да? Там доходность крохотная, но за облигациями стоит государство, поэтому, ну, ты там, скорее всего, деньги не потеряешь. А ты можешь вложиться там, я не знаю, в фарму. Там, значит, доходность повыше, но и риск. То ли лекарство пойдет, то ли лекарство не пойдет. Если вы знаете, в фарме 50% лекарств новых проваливается. Оказывается, хуже, чем плацебо. Риск большой, но зато уж если ты создал там Виагру, то прибыли высокие. Это называется рисковые инвестиции. Но вот для того, чтобы больше заработать на Украине, они будут перекладывать деньги из облигаций государственных, куда были раньше вложены российские деньги, вот в акции таких венчурных компаний, такие рискованные, но зато, может быть, приносящие больше доход.
Игорь Владимирович, спасибо
Спасибо
большое,
огромное.
что присоединились к нам, и будем ждать новых встреч с вами. Спасибо.
Все доброго, до свидания, счастливо.
Ну и, конечно, поставьте лайк Игорю Владимировичу и подпишитесь на все его каналы. Пожалуйста, все в описании к трансляции вы найдете.